Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра и Светлану Георгиевну Шабас. Батюшка, благословите!
Господи, милость да пребудет со всеми нами.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна – врач, педиатр, кандидат психологических наук и преподаватель гуманитарного университета. Дорогие друзья, тема, которая у нас совсем недавно прозвучала, нам бы хотелось к ней вернуться уже с продолжением. Мы говорили о том, что начался учебный год, и, к сожалению, некоторые дети, и их становится все больше, приходят домой и говорят, что «я не хочу учиться». Мне неинтересно учиться. И из года в год этот возраст таких детей снижается, к сожалению. И в этом есть закономерность. Об этом говорила Светлана Георгиевна Шабас. К сожалению, не было тогда с нами отца Александра. Сегодня они вдвоем, и мы бы хотели продолжить тему, ну, наверное, можно сказать, назвать ее темой мотивации. Но, наверное, не только в учебе.
Да, безусловно, вот хочу рассказать о том, что буквально недавно, месяц назад, состоялась огромная в Лондоне международная конференция психологов, физиологов, ученых, которые занимаются как раз исследованиями особенностей человеческой психики в настоящее время. И вот в одном из докладов были даны результаты достаточно большого массированного исследования по поводу того, что очень часто при трудоустройстве работодатель учитывает следующие факторы. Ведь анкеты, когда мы заполняем, там написано пол, возраст, образование, сколько у тебя там повышений квалификации, где ты работал и так далее. То есть учитывается набор таких вот признаков, по которым люди набирают на работу. Но все работодатели и сегодня там даже вот представители малого и среднего бизнеса, которые хоть раз сталкивались с приемом на работу, знают, что, к сожалению, показатели профессионализма того сегодня не всегда показатель того, что человек будет хорошо работать конкретно в этом месте. И вот данное исследование в Лондоне, которое было озвучено, как раз говорило о том, что вот эти традиционные параметры, по которым люди оценивают, они, к сожалению, не срабатывают. И там прямо было так сказано, что мы имеем очень много примеров, когда хорошие, умные, образованные белые мужчины оказываются не способны на работу, постоянно работу меняют, не способны удержаться и так далее. И анализ вот этой ситуации показал, что, может быть, это известно было и давно, но сейчас научно подтвердилось, что для того, чтобы человек хорошо работал на работе, то есть при трудоустройстве, нужно учитывать только два параметра. Первый параметр – это его мотивация на работу, то есть он хочет работать на этой работе. И второе – это его умение общаться и желание общаться в коллективе. То есть вот эти две вещи, которые оказались базовыми. И, наверное, господа, мы с вами не скажем, что для нас это новое, потому что я думаю, что все хорошо из обыкновенной жизни понимают, что имеет в этой жизни не тот, кто может, а тот, кто хочет. И мало иметь талант, самое главное – его развить и уметь с ним сделать что-то. Второе на этой же конференции, что было озвучено совершенно из другой области исследования, это вопрос исследования одаренности. И вы знаете, что сейчас этому вопросу придается колоссальное значение во всех странах мира, и особенно у нас в Российской Федерации. У нас по распоряжению президента господина Медведева целая область создана исследований по одаренности, и выявлении одаренности, создание институтов, формирование поддержки одаренных детей. Очень массивные исследования в Китае, поддержка в Америке. То есть в странах Европы это делается для чего? Потому что считается, что если мы нашли одаренного, мы развили эту одаренность, мы сделали что-то с ребенком, то он принесет обществу гораздо больше пользы, чем кто-то другой. Ну, это понятно, да, откроет какие-то новые там законы, будет продвигать науку, промышленность. Но что в этом исследовании в Лондоне было показано? Было показано, что, к сожалению, но одаренность никаким способом развить невозможно. То есть это первое. То есть вот ребенок рождается с каким-то определенным набором качеств. И если этот набор качеств он хочет использовать в жизни, то он будет их использовать, и одаренность будет таким образом развиваться. То есть ни учитель, ни система образования, ни программа, она не может сама по себе без внутреннего желания ребенка что-либо сделать. То есть отбор-то надо осуществлять не одаренных детей, а тот, кто хочет стать лучше. Как бы, ну вот, вывод такой. И второй вывод заключается заключается в том, что если наоборот одаренный ребенок находится в ужасающих условиях, никто его не поддерживает, он в плохой школе, у него там плохие родители и так далее, но если у него есть внутренняя вот эта одаренность, способность к чему-то, и у нее есть желание, он пробьется всегда, вне зависимости от плохого семейного состояния, материального и так далее, возможности что-то сделать. Часто я привожу этот пример. Билл Гейтс, который на третьем курсе бросил университет, да, он даже не закончил, у него нет диплома о высшем образовании, который стал основоположником огромного нового прорыва человечества в этом мире по освоению компьютерных технологий. То есть это как бы уже вот такой факт. Ну или Эйнштейн, к примеру, да, которого выгнали из школы за то, что он был умственно отсталый вот, в 15 лет за невозможность учиться, а в результате это стал один из величайших умов человечества. То есть, еще раз говорю, вот, возвращаясь к этим докладам на международной конференции в Лондоне, можно сказать, что перекинув мостик нашей обыкновенной жизни, можно сказать, что основная масса наших проблем и в нас самих, и в отношениях наших с нашими детьми, и, может быть, коллегами на работе, она кроется именно в том, что мы очень часто человека оцениваем по его возможностям, но никогда не оцениваем по его желаниям. Понимаете, я бы так сказала. То есть ребенку говорят, как же, ты же умный, почему ты не учишься? Ты же можешь, ему говорят, учись. А кому-то говорят, да, что с тебя взять, ты вот там дурачок и сиди ты вот на своей тройке и никогда никуда не высовывайся. У меня вот дочь училась, когда в школе у них была такая ситуация, что был абсолютно неприметный такой мальчик, который сроду никогда никто бы ничего не сказал, он там с тройки на двойку еле-еле перебивался, и когда стали писать олимпиаду, знаете, что сначала олимпиады пишут в классе, потом на уровне школы, потом района и так далее, наша система так построена. Учительница даже не хотела ему задание давать и сказала, что ты там, Петя, Вася, ну как бы иди погуляй, а мы тут напишем. А в результате этот мальчик сначала на уровне города, потом на уровне области, оказалось, что при тройке по математике он имеет абсолютно математическую структуру мышления, которая позволяет ему решать не традиционные, не формальные, а абсолютно другие задачи. То есть выяснилось, что когда ему понравилось, то есть ему стало интересно, и он сказал, нет, как это? А я посмотрю, то есть краем глаза увидел, что было написано на доске, и сказал, ой, нет, я останусь. Вы понимаете? Очень часто бывает, что точно так же и в семейной жизни, когда женщина приходит на консультирование и жалуется, что он ничего не делает, он ничего не хочет, он целыми днями лежит на диване, и вдруг узнает, что, опять же, из консультирования, и вдруг женщина узнает, что у мужчины есть другая женщина-любовница, у которой он делает все. Он не лежит на диване, он выносит мусор, он там стирает, прибивает и так далее. И мы зададим вопрос. По жалобе этой женщины можем сказать, что мужчина ленивый, то есть он не обладает качествами такими, да, и она говорит, вот, что же мне так Бог дал такого безобразного мужа, который мне не помогает. Но если тот же самый человек с другой женщиной делает все абсолютно, что, может быть, даже его и не просят, то мы тогда ответим себе на вопрос, что, наверное, там он делает потому, что он хочет это делать. Наверное, каким-то образом та женщина ведет с ним по-другому, и он хочет это делать. То есть в любом случае массы мы можем привести таких в жизни примеров, где мы увидим, что да, сегодня самое главное – это желание человека. Например, достаточно большое сегодня человечество накопило материал по работе с наркоманами. И вот, например, те же англичане что говорят? Что никогда не станет наркоманом в любом виде, там от компьютера зависимый или там от каких-то препаратов, то есть любые формы зависимости, никогда не станет тот ребенок, который хоть что-то хочет в этой жизни делать. Ну вот я, например, знаю ситуации, когда от наркомании некоторых детей моих знакомых излечил паркур. То, что сейчас вот они прыгают там с крыши на крышу, с забора на забор. То есть дети, которые увидели в жизни нечто, что дало им возможность, а попробуй ты в состоянии наркотического опьянения попрыгай, да, то есть там ведь нужно абсолютное здоровье, и нужно заниматься постоянно физической активностью. И дети, которые не только там восстановились в учебе и везде, а дети, которые стали абсолютно полноценными членами общества, когда они получили возможность делать что-то, что является для них важной ценностью. И сегодня, вот опять же повторяю, что для огромного количества проблем, что проблема трудоустройства, что семейной жизни, что обучение детей, вопрос стоит самый главный – цель. Вот я заставляю другого делать какую-то деятельность, а другой может задать мне вопрос, а какова цель? этой деятельности. Посмотрите, сегодня говорят о том, что происходит снижение, интеллектуальное снижение детей, что мы имеем детей, которые там 10-15 лет назад, сегодняшние дети больше знают, но меньше могут. То есть говорят о том, что интеллект снижается, знание и количество увеличивается, а интеллект, то есть умение решать задачи, ставить перед собой цель, выходить, находить выход из положения, эти способности уменьшаются. И я так думаю, глядя на современных детей, что это связано именно с тем, что мы даем с самого раннего возраста детям колоссальное количество информации, которым совершенно не нужно. Совершенно не нужно. То есть он не знает ни как применить эту информацию, он не знает, каким образом она вообще существует в этом мире, для чего все вот это нужно. Для меня, например, всегда вопросом остается до сих пор, вернее, вопрос, что такое интеграл, для чего он нужен среднестатистическому ребенку. Сразу скажу, я закончила школу с золотой медалью, я прекрасно решала эти задачи, я училась даже заочно на курсах в Московском университете, но до сих пор я не могу понять, для чего 100% детей нужны вот эти знания, которые, конечно, развивают мышление, но не дают никаких прикладных вещей. И если мы вернемся, вот я считаю, что к недооцененному потенциалу, например, Льва Николаевича Толстого в обучении детей, ведь он как говорил, что для того, чтобы заинтересовать крестьянского ребенка, первичное знание, которое нужно ему дать, это знания, которые должны входить в круг его представлений, то есть знания, которые он может употребить непосредственно для чего? Для возможного применения. То, что мы видим в первом классе, то, что мы видим потом в старших классах, и если там 10, 15, 20 лет назад детям давали материал, который действительно можно было применить, то сегодня при таком обилии, колоссальном обилии информации, это невозможно. Ведь сегодня ставится вопрос о том, что в первом классе, по сути, не нужен букварь, потому что основная масса детей приходит и как бы умеет читать. Но я задам второй вопрос. Да, они приходят в первый класс читающие, но почему же мы в третьем классе видим, что читать они не хотят? Как же так? Ведь если все так хорошо и здорово, мы отменяем букварь, не надо опять там Маша мыла раму, то почему же в конечном итоге дети так рано, в возрасте 9-10 лет, это вот статистика России, отринываются от чтения? Ведь если все так правильно, как мы делаем, то тогда, научившись читать в первом классе, он запоем должен читать. И вместо того, чтобы пересказать в трех строках там Евгения Онегина, как они друг другу делают, или сейчас книжки стали пользоваться бешеной популярностью, где там на двух страницах излагается суть по типу сценария всех произведений, которые в школе надо выучить. То есть надо ведь задуматься об этом. Может быть, мы что-то делаем такое, что не дает ребенку или взрослому, или рядом находящемуся нашему сотруднику ответа на вопрос, а для чего я это делаю? То есть мне кажется, что первично должна быть цель. Второе, то, что первично должно быть, это вопрос, а что я от этого буду иметь эмоционально? Вот вы понимаете, ведь цель достигается для чего? Для ощущения победы, для какой-то эйфории. Я сделал, я смог, или ой, мне вот это вот интересно, или мне нужно. То есть эмоциональная составляющая должна быть. А когда знание ради знаний, вот я приводила пример в прошлом году, я была членом городской комиссии «Лучшее образовательное учреждение города». Когда стоит ребенок и говорит, моя цель в этой жизни – поступить в институт. Ну это же, это тоска. И глядя на этого ребенка, его депрессивные глаза, мы можем прогнозировать, я не хочу, но я могу прогнозировать, что рано или поздно это плохо закончится. Это закончится депрессией и неудачей в личной жизни. Потому что не может быть целью ребенка в седьмом классе, восьмом, поступить в институт. Это не цель жизни. И вот этот вопрос, что я буду иметь эмоционально после того, как я достигну эту цель, я считаю, что она очень важна. И мы должны, опять же говорю, что с нашими членами нашей семьи, что с нашими сотрудниками или нашими детьми, понимать, что если мы даем какое-то задание или какое-то претендуем на то, чтобы они что-то выполнили, мы должны понимать, что человек должен что-то получить взамен, а не пятерку в дневнике, просто как символ успешности. Ну и, конечно, третий главный вопрос, я бы так сказала, это вопрос, который человек должен задавать себе, какие будут последствия того, если я это не сделаю или не буду знать. А вот здесь, господа, получается, что колоссальное количество знаний, которые мы ребенку даем, если их не будет и вычеркнем сейчас, они фактически в огромной массе населения ничего не изменят. И когда мы видим, что директорами предприятий становятся люди, не имеющие вообще к этой области никакого отношения, не имеющие образования, когда мы видим, что успешные мамочки, те, которые ни разу не прочли ни одной книжки по педагогике и по психологии, а у них по 6 детей прекрасных, они слов таких не знают, там мотивация, актуализация или там развитие, это те люди, которые выполняют деятельность, потому что она им нравится, и они эмоционально от этой деятельности подкрепляются. То есть, наверное, вот и здесь мы должны подумать, а что мы можем дать человеку в ответ на этот вопрос? А если я не буду хорошо работать на данной работе, а мне все равно будут платить ту же самую зарплату, что у нас и происходит. То есть если я откажусь от этой деятельности, не буду получать это знание, а чем я пожертвую? И очень часто получается, вот буквально недавно разговаривала с преподавателем о том, что студенты перестали ходить на конференции, и что никаким образом их нельзя заставить туда ходить. И вот я только что приехала из Москвы, могу подтвердить, что пока сидело руководство вуза московского, да, сидели студенты, аспиранты сидели. Как только там ее вызвали, получилось так, что по телефону тихо-тихо сначала слиняли студенты, а потом и аспиранты. Потому что оказалось, что будет мне, если я этого знать не буду, оказалось ничего. То есть люди не побеспокоились о том, что они пропустят какие-то знания или какие-то умения. То есть поэтому мне кажется, что и для себя, и для ближайшего окружения, для своей работы вот эти вопросы мы должны ставить. Какова цель, какова эмоциональная плата за это, получу я или нет, и что будет, если я вообще не буду это знать и не буду это делать. И тогда, мне кажется, трезво глядя на будущее свое, отвечая себе на этот вопрос, мы избавим, может быть, и себя, и своих детей в особенности от очень многих проблем. Что, ну, не понимаешь ты химию, но, может быть, и не надо. И, может быть, она и как бы вот в ее том варианте, как он преподается, там, в виде законов, может быть, и не нужно. А может быть, тебе лучше понять, что не надо волосы красить каждый месяц, потому что краска – это химическая реакция, и у тебя волосы вылезут просто-напросто. У нас ведь до такого доходит, что по химии 5, а почему нельзя волосы красить каждый месяц, представления мы не имеем. То есть, может быть, химию в жизни, что называется, раньше такой журнал был. Вот, и, может быть, озаботиться тем, как связать, дать возможность детям связать получаемые знания, пусть они будут не сильно большие, с тем, что есть в жизни и что им пригодится. А ведь мы знаем, что знание – это сила, и мы не можем детей оставлять без знаний. Но другое дело, что надо задуматься, как мы стали так их давать.
Серьезнейшая тема. Батюшка, вам слово.
Ну, хочу сказать, что мы, конечно, с Светланой Георгиевной и с вами, Лариса Михайловна, можем поговорить по этой теме. К сожалению, решить в ближайшее время мы ничего не сможем, потому что это уже такая сориентированная уже называется сверстная политика государственного организма. Она принята ни вчера, ни позавчера. Мы по этой линии идем уже лет, наверное, 15-20, если не больше. И, собственно говоря, пожинаем те плоды, которые, в общем-то, неожиданно свалились. Потому что, когда реформировали школьное образование в начале там, вот, 21 века, стремились сделать его более таким вот современным, более таким вот востребованным, стремились отказаться от всего устаревшего, что там было при советской власти, там отказаться от советских каких-то стандартов, но получилось так, что частью вместе с водой выплеснули и ребенка. И, конечно, можно сейчас говорить очень много о том, можно повторить то, что сказала Светлана Георгиевна. Вот я вполне согласен, что детский возраст, школьный возраст, он просто перезагружен всякими разными абстрактными сведениями, которые ребенку не нужны в реальной жизни, и часть из них вообще даже не понадобится. Части можно, конечно, это связать и с политикой органов образования, части это и наша цивилизационная, скажем, беда. В принципе, почему дети перестали читать? Потому что, собственно говоря, и престижность чтения, она как-то отошла в прошлое. Помните, долгое время у нас, пока вот книги не появились электронные там в интернете, я, например, чувствовал такую беду, будучи учителем в школе, православной гимназии, преподавателем. У детей нет тех навыков, которые были, допустим, у поколения моего, там, младше меня, старше меня. Я, прежде всего, сравнивал это, связывал это с чем? С тем, что дети именно перестали читать. Раз они перестали читать, значит, перестало работать воображение. Раз перестало работать воображение, значит, совершенно обесцветился, обеднел духовный мир, обеднела фантазия. Обеднел вот этот вот навык работы, воображения. Ведь это всегда было индивидуальным, я с этим, в этом соглашусь со Светланой Георгиевной. Фантазия, воображение, они нужны не только художнику, они нужны не только там, писателю, они нужны и инженеру, они нужны и конструктору, они нужны очень многим людям, и администратору. Когда человек сталкивается с какими-то такими проблемами нетрадиционными, нужно искать и нетрадиционный выход из них. И иной раз те решения, которые наработаны, они не приносят результата в данной ситуации. Нужно найти что-то особенное. И здесь вот нужно именно воображение. Нужна фантазия. Нужна фантазия администратора, нужна фантазия там, конструктора, нужна фантазия инженера, нужно вдохновение учителя там, или директора. Там. Это все нужно. И никуда мы не денемся от этого. По-прежнему все это продолжает иметь ценность и актуальность. Там, где мы от этого отмахиваемся, мы имеем дело с тем, что, разводя руки, называем печально-человеческим фактором. человек не смог вообразить, что будет вслед за этим шагом, который он предпринимает. Этот шаг приводит, там, допустим, к какой-то катастрофе. Помимо этого, помимо таких вот результатов цивилизационного нашего влияния, когда распространились сначала видеомагнитофоны, фильмы заменили книги, потом распространился компьютер, распространились телефоны мобильные, естественное общение, естественно, работа по усвоению знаний, она превратилась просто в потребление того, что есть. Это поддержало, в общем-то, систему образования, когда мы от системы знаний, умений, навыков перешли к системе компетентности. То есть от реального какого-то приближения к жизни, когда от человека требовалось вот знать, уметь и уметь обращаться с этим, мы перешли к тому, чтобы человек просто-напросто имел об этом некое представление. И вот это представление, оно, конечно, расширилось. Мы сейчас можем знать понемножку обо всем, но конкретного умения у нас, к сожалению, нет. И как преподаватель высшей школы я могу сказать, вот я встречаю первокурсников, я не могу сказать, что это люди какие-то бездарные, что они какие-то тупые, какие-то безнадежные, понимаете, если человек попадает в ситуацию, он все-таки заставляет работать свое воображение, но у него нету того, что было у выпускников школы, там, 15-летнего прошлого, там, 20-летнего прошлого, у них нет вот этого осознанного, автоматического или полуавтоматического пользования своими вот этими навыками, навыков нет. И вот навыки чтения, навыки письма, иной раз я вот смотрю, люди поступили в вуз, но они пишут, страшно. Письменную работу – это прежде всего издевательство над самим собой. Вот эти вот все иероглифы расшифровывать, все вот эти вот неправильные фразы как-то вот для себя переводить, все вот эти вот ошибки страшные вот эти вот видеть, понимаете, я же не могу поставить за русский язык там или за чистописание оценка, ведь чаще всего вот это и есть показатель. Тот человек, который правильно пишет, тот правильно мыслит. Причем у нас распространилась вообще даже мода на такие вот показательные ошибки, там вот албанский язык в интернете, даже какое-то такое вот демонстративное пренебрежение правилами языка. Мы находимся вне правил, и это стало престижным. Но если мы находимся вне правил, значит, мы находимся и в такой опасной среде, где ошибка может произойти в любой момент. Просто из-за того, что мы неправильно мыслим. А вот эти вот вещи, сравнивая старые там ориентации, новые ориентации, там, зуны, компетентности, конечно, есть что-то хорошее в том и в другом, но, честно говоря, вот, может быть, даже не только в силу моего возраста, не только в силу там ностальгирования, не только в силу того, что там учителя такая каста достаточно консервативная. Я считаю, что приближенность к жизни, ведь почему существовали эти зоны? Потому что школьное образование в конечном итоге должно было человека приблизить к той деятельности, которой он будет заниматься по окончании школы. То есть, прежде всего, стремились выстроить такую непрерывную цепочку от детского сада до профессионального призвания человека. Вот. А приложимость навыков и умений, допустим, нынешнего времени, она действительно, вот я соглашусь, иной раз такая чисто такая абстрактная. Человек может найти востребованное свое в любой области, а может не найти ни в какой. В конечном итоге получается такая вещь, что человек, даже обладая компетентностью, человек обладает знаниями, но человек не обладает мотивацией. Нет мотивации деятельности, мы с вами это знаем, Светлана Георгиевна тоже сказала, нет мотивации, значит, и жизни. В конечном итоге мы приходим к вопросу, почему все это происходит. А мотивация, она не только от образования, она же и от подготовки в семье происходит. Вот. И тут можно задать вопрос, а не слишком ли легко все достается нам, вашим детям, потому что, понимаете, не надо трудиться, не надо читать, сколько нужно времени, чтобы прочесть книгу, сколько нужно времени, чтобы прочесть фильм по этой книге. Чтобы прочесть книгу и построить образ, чтобы в своем воображении построить схему развития характера, там, взаимоотношений персонажей, чтобы построить все вот эти вот логические цепочки, нужно было прикладывать усилия. Ну, зачем сейчас все это делать? Можно посмотреть фильм, воспользоваться уже готовой режиссерской схемой. Плохой, хороший, тоже без разницы. И вот мы, получается, уже пережевываем жвачку. Мы пересматриваем то, что уже кто-то переживал. Мы отказываемся от работы. Это один только из примеров, которые можно привести. А этих примеров можно их много привести. Что мы отказываемся уже вот на этом раннем этапе от труда и от радости труда. Ведь если мы посмотрим на судьбу гениев, мы внезапно обнаружим, что, в принципе, практически все гении, умершие в безвестности, там, и в бедности, и потом уже признанные человечеством в качестве гениев, люди, которые получили признание еще при жизни, практически всегда они что-то преодолевали. Они всегда практически с чем-то боролись. В свое время в нашей стране был поставлен эксперимент. Вот мы сейчас сделаем так, что все наши гении, вот они будут выявлены, вот мы будем людям давать дорогу. Вот раньше при царской России гении, вот они вот гнобились, им не давали деньги, их не признавали. Вот сейчас вот мы сделаем так, что все завоевания научно-технического прогресса мы будем в жизнь применять непосредственно. Не получилась эта система. Понимаете, гений он все равно идет не тем путем, по каким идет все остальное общество. Ему нужно что-то преодолевать. Если мы убираем все эти преграды, иной раз теряем и гения. И с обычным ребенком, с обычным человеком происходит точно то же самое. Если мы не преодолеваем прежде всего самого себя, мы ничего не добиваемся. В конечном итоге мы приходим к традиционному такому конфликту, что означает фраза Библии: «В поте лица своего будешь ты есть хлеб твой». Это проклятие Божие человеческому роду? Или же это напутствие для того, чтобы обрести спасение? Вот посмотрите, мы сейчас восприняли в очень широком таком масштабе завоевание протестантской цивилизации, которая держится мнение о том, что труд – это есть наказание. Машины, там всякие разные механизмы, они для чего существуют? Для того, чтобы человек избавить от труда, потому что труд – есть наказание. Если труд – есть спасение, получается, нужно идти по другому пути. Избегая тяжести труда, получается, мы утратили гораздо более что-то важное в этой жизни. Мы потеряли мотивацию. Посмотрите, как работали наши родители. Те люди, которые, вот поколение, оно сейчас уходит, которым сейчас 80-90 лет, практически всю свою жизнь они работали. Они работали под бомбами, они работали там при карточной системе, они работали там при Сталине, при Хрущеве, они работали, работали, работали. Спросите, что их вот, прихожу к людям уже, что называется, напутствовать их в последний раз, там, исповедовать, прочистить, человек уже, что называется, прощается с жизнью. Что он видел в этой жизни? Работу. Что он получил? У него большая семья. У него по всей стране дети. Дети добились очень многих успехов. Но почему они добились? Потому что человек, прежде всего, работал, и это вот стремление работать он передал им. Там, где мы утратили это стремление работать, там утратили и мотивацию. Ну и в конечном итоге, конечно, возникает вопрос, что делать нам с нашими детьми сейчас. Конечно, можно много сделать, и прежде всего вопрос, наверное, может быть, и не только к священнику, а вопросы к родителям, вопросы к учителям, вопросы к психологу. Я бы посоветовал каждому из нас, по крайней мере, какую-то поэтапную семейную мотивацию разработать. Сам ребенок для себя, может быть, мотивацию не всегда может разработать. Кто читает ребенок в семье, допустим, в музыкальной школе? Мы, может быть, знаем, в принципе, что его знания, умения, там, навыки, они не позволят ему пойти дальше по этой стезе. Но образование надо получить, и поэтому, может быть, мотивацию о музыкальном училище не стоит отбрасывать изначально, сразу же. Учится там ребенок хорошо, допустим, по математике там, или по физике. Давайте вот эту мотивацию на этот этап для него сделаем. Давай вот ты будешь вот стремиться туда поступить. Лучше у ребенка получается, не знаю, там, физическая там, культура или труд. Там, вот, давайте мотивацию в эту сторону сделаем. В любом случае, какую-то вот помощь ребенку в определении мотивации, где вот он может себя реализовать, где он может быть востребованным, нужно создавать. И прежде всего, это задача нас, взрослых. Потому что дети сами такую глобальную задачу поставить и решить для себя самостоятельно не всегда могут.
Спасибо, дорогие друзья. Я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». И вот такая глобальная тема – мотивация, которая касается, конечно, и взрослых, и наших детей. Отец Александр Жиков с нами был и Светлана Георгиевна Шабас. Мы, как всегда, благодарим наших, я напомню, что педагогов. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя, да пребудет со всеми нами.